Глава третья. Хороший человек. Без меня. Судя по всему, приятель не ожидал такого ответа и уж точно не думал, что Клей даст его с такой резкостью. Пламя в глазах Габриэля угасло, сам он заморгал и недоверчиво уставился на Клея. «Но...» «Говорю же, без меня. Я с тобой никуда не пойду, ни на какой запад. И Джинни стали не оставлю. И не собираюсь искать Муга, Матрика и Ганелона. Кстати, Ганелон наверняка до сих пор всех нас ненавидит лютой ненавистью. И ни в какую жуть не потащусь, и не зови. Глифовы титьки, да отсюда до Кастии тысячи миль. И все нехоженными тропами, ты же знаешь». «Знаю», — начал Габриэль. «Ах, знаешь», — перебил его Клей. «Тоже мне». «Знает он. Помнишь горы? А великанов в этих горах не забыл? А птичек? Помнишь этих проклятых тварей, Габриэль? Тех самых, что великанов таскали в когтях, как мышей?» Гэб поежился, вспомнив тень гигантских крыльев в небе, и неуверенно предположил. «Так ведь птицы рух давно вымерли. Может, и вымерли», — смилостивился Клей. «Араски, етики, кланы огров, а тысячемильный лес никуда не делся. Ты вообще помнишь жуть, а, Гэб? Ходячие деревья, говорящие волки. Между прочим, табуны кентавров все еще охотятся на людей и жрут человечину в свое удовольствие. Я вот не забыл. А черногниль? По-твоему, ради всего этого я должен составить тебе компанию? Ты соображаешь, куда меня тащишь?» «Так ведь не впервой», — напомнил Габриэль. «Зря, что ли, нас прозвали королями жути?» «Прозвали. Ну и что с того? Мы тогда были на 20 лет моложе. Спину по утрам не ломило, не вставали по малой нужде по 10 раз за ночь. Время жалости не знает, Габриэль. Оно исправно делает свою работу. Вон как нас поломала и скрючила. Мы теперь старики. Это раньше нам все удавалось. А теперь поздно уже нам, трухлявым пенькам, соваться в жуть. Ничего хорошего из этого не выйдет». Дальше можно было не продолжать. Было понятно и без объяснений, что даже если удастся дойти до Кастии в обход жуткой орды и незамеченными пробраться в город, скорее всего, к тому времени Роза погибнет. «Она жива, Клей», — сказал Габриэль, но в его глазах блеснула не холодная уверенность, а предательские слезы. «Она жива, я знаю. Я же сам ее учил рубиться. Из нее мечник вышел не хуже меня, а то и лучше. Она в одиночку справилась с циклопом. Он уговаривал не столько друга, сколько самого себя. 4000 бойцов уцелели в смертной битве и укрылись за стенами Кастии. 4000! И Роза среди них. Иначе и быть не может».
«Ну, наверное», — вздохнул Клей. «А что тут еще скажешь?»
«Я должен ей помочь», — продолжал Габриэль. «Ее надо спасти. Я знаю, что уже не тот, что прежде. Я даже на тень свою больше не похож. Постарел, одряхлел», — грустно признал он, — «все мы постарели. Но я ее отец, пусть и хреновый, потому что не надо было ее отпускать. И все равно я не собираюсь сидеть и жаловаться на свои болячки, пока дочь помирает с голоду за 3-9 земель отсюда. Только одному мне ее не вызволить», — горько рассмеялся он. «У меня нет денег на наемников, а если бы и были, все равно желающих не найти».
«И то верно», — подумал Клей.
«На тебя вся надежда», — сказал Габриэль. «Без тебя, без всей нашей банды у меня ничего не выйдет, и Роза погибнет».
Он умолк, выжидая, а потом нарочно надавил на больное.
«А если бы на ее месте была Талли?»
Клей долго молчал, слушаясь в тихое потрескивание половиц и разглядывая грязные плошки и деревянные ложки на столешнице. потом посмотрел на Гэбриэля. Гэбриэль не сводил с него глаз. Грудь мерно вздымалась и опадала, сердце стучало в такт сердцу Клея. Интересно, каким образом этот простой орган, скользкая от крови мышца размером с кулак, предчувствует то, что разум еще не осознает.
«Прости, Гэб, я не могу».
Приятель сидел не шевелясь, только напряженно свел брови, а потом по губам его скользнула странная робкая улыбка.
«Я не могу», — повторил Клей.
Прошло еще немного времени. Гэбриэль, продолжая смотреть на приятеля, чуть склонил голову на бок и, наконец, произнес: «Знаю». Он встал. В тишине ножки стула скрипнули по половицам, будто пронзительно вскрикнул сокол.
«Заночуй у нас», — предложил Клей.
«Нет, пойду», — покачал головой Гэбриэль. «Мои вещи на крыльце. В городе найдется постоялый двор?»
«Да», — кивнул Клей.
«Гэбриэль!» Ему хотелось что-то добавить, только он не знал, что именно. «Еще раз попросить прощения? Объяснить, что если он отправится на запад, то как ни крути, случится неизбежное, и Джинни останется без мужа, а Талли без отца? А этого он не может допустить. Рассказать, что здесь, в Ковердейле, ему хорошо и покойно, впервые за много беспокойных лет. Признаться, что его до усрачки пугает сама мысль о жути, осажденной Кастии и Орде? Нет, он не мог признаться в своих страхах. К счастью, Гэбриэль его прервал. «Поблагодари Джинни за вкусное жаркое. А дочке передай привет от дяди Гэба. Ну, знаешь... Здравствуй и прощай, или как-то так.
Надо бы ему сапоги дать и плащ какой-нибудь. Воды или вина в дорогу», — рассеянно подумал Клей, но вслух ничего не сказал, так и сидел за столом, не двигаясь с места.
Гэбриэль распахнул дверь, пустил в дом ночную прохладу, ветер свистел в кронах деревьев, сверчки стрекотали в высокой траве. В углу на подстилке Гриф приоткрыл глаз, посмотрел на Гэба в дверях и снова уснул. На пороге Гэбриэль помедлил, оглянулся.
«Ну вот сейчас чего-нибудь съязвит на прощание», — мысленно вздохнул Клей. «Мол, он бы мне на выручку всегда пришел, а я...»
Лучшим оружием Гэба, если не считать Веленкор, всегда были слова. Потому он и в банде был вроде как лидером, ее голосом. Но сейчас, прежде чем закрыть за собой дверь, он сказал только: «Хороший ты человек, Клей Купер». Простые слова, не обидные, не нож в бок, не клинок в грудь. А все равно больно. Талли, как только вбежала в дом, принялась показывать лягушек, вывалила их на стол, мать не успела ее остановить. Одна из лягух, здоровенная, желтая, с куцами еще не отросшими крылышками, рванулась было на свободу и спрыгнула на пол, но тут к ней подбежал Гриф, облаял, она и замерла. Талли подхватила беглянку, шлепнула по башке и посадила к остальным. Ошалелая лягуха притихла. «Пока стол не отмоешь, спать не ляжешь», — сказала Джинни. Дочка невозмутимо пожала плечами.
«Ага. Пап, а угадай, сколько я лягух нашла?»
«Сколько?» — спросил Клей.
«А ты угадай».
Он посмотрел на четырех лягушек на столешнице.
«Хм. Одну?»
«Нет, больше».
«А, больше. 50».
Талли, хихикая, оттолкнула осмелевшую лягушку подальше от края стола.
«Нет, не 50. Вот погляди, целых 4. Ты что, считать не умеешь?»
С гордостью заправского барышника, похваляющегося табуном призовых скакунов, она стала показывать лягушек одну за одной, называя их по именам и объясняя, чем они отличаются друг от друга. Здоровенную желтую лягуху Талли сгребла в горсть и сунула Клею под нос.
«Это Берт. Видишь, он желтый. Мама говорит, он скоро крылья отрастит. Я его дяде Габриэлю подарю».
Она оглядела комнату, словно только сейчас заметив, что Габриэля нет. «Ой, а где он? Спит уже?»
Клей и Джинни переглянулись. «Он ушел», — сказал Клей. «Просил передать тебе привет».
«А он вернется?» — недоуменно спросила дочка.
«Надеюсь, что нет», — подумал Клей и ответил. «Может быть».
Талли ненадолго умолкла, разглядывая лягушку в горсти, а потом широко улыбнулась. «Ну, тогда у Берта крылья успеют отрасти».
Куцы и култышки на лягушачьей спинке судорожно дернулись. Джинни подошла к столу, пригладила дочке встрепанные волосы, совсем как недавно мужу.
«Все, дружочек, спать пора. Приятели твои подождут на крыльце».
«Мам, они же разбегутся», — возмутилась Талли.
«А ты их снова найдешь», — сказала мать. «Они тебя увидят и обрадуются».
Клей рассмеялся, Джинни тоже улыбнулась.
«Конечно, обрадуется», — заявила Талли, перецеловала всех лягушек, попрощалась с каждой и по одной вынесла их на крыльцо. Джинни недовольно поморщилась, а Клей с облегчением вздохнул. «Хорошо, что ни одна лягуха не превратилась в принца, и без них на сегодня гостей хватит, да и кормить нечем, жаркого больше не осталось».
Талли начисто вытерла стол и ушла умываться. Гриф побежал за ней. Джинни села у стола, взяла Клея за руку и сжала в ладонях.
«Ну, рассказывай».
Он и рассказал.
Талли уснула. Ночник у кровати, накрытый жестяным колпаком с прорезанными в нем звездочками, отбрасывал на стены дрожащие пятна созвездий. Тусклый свет золотил темно-русые, как у отца, волосы девочки. Перед сном она потребовала, чтобы отец рассказал ей сказку про драконов, но про драконов было нельзя, потому что потом ей снились кошмары. Но Талли была храброй девочкой и требовала только сказку про драконов. Вместо сказки про драконов Клей начал рассказывать про русалок и гидрака, и только потом сообразил, что гидрак — это как 7 драконов сразу. Ну, может, и пронесет. Не проснется с криком посреди ночи. Вообще-то это была не сказка, а взаправдышняя история, просто Клей ее немного приукрасил. Сказал, что сам Гидрака убил, хотя это Ганелон отличился, и замял кое-какие подробности. 9-летней девочке, да и ее маме, слышать их было ни к чему. К примеру, из-за того, что благодарность русалок не знала границ, Клей приобрел весьма обширные познания в области загадочной русалочьей анатомии. Однако, если честно, до сих пор не очень понимал, как оно все устроено. Наконец-то Алли задышала ровно и глубоко, и Клей сообразил, что рассказывает сказку себе самому. Он разглядывал лицо дочери, крошечный рот, румяные щеки, фарфоровая пуговка носа, изумленно раздумывая, как Клею Куперу, разумеется, не без помощи Джинни, удалось произвести на свет такое чудесное, невообразимо прекрасное создание. Он не выдержал и осторожно коснулся ее ладошки. Тоненькие пальцы непроизвольно сомкнулись, и Клей улыбнулся. Талли приоткрыла глаза.
«Папа!»
«Что, солнышко мое?»
«А Розу выручат?»
У него замерло сердце. Рот невольно раскрылся, а разум лихорадочно искал подходящий ответ.
«Ты подслушивала?» — спросил Клей.
«Ну, конечно же, подслушивала. Это стало любимым занятием Талли с тех пор, как однажды ночью она услышала негромкий разговор родителей о пони, подарке на ее день рождения». Девочка сонно кивнула.
«Она же попала в беду. Ее выручат, правда?» —
«Не знаю», — ответил Клей. А надо было сказать «да, конечно, выручат». Ведь детям лгать не зазорно, если это ложь во благо.
«Дядя Гэп ее спасет», — пробормотала Талли, закрывая глаза. Клей замер, надеясь, что она снова уснет. Глаза распахнулись. «Спасет, правда?» На этот раз он успел заготовить ответ. «Конечно, спасет, солнышко». «Хорошо», — сказала она. «А ты с ним не уйдешь?»
«Нет», — прошептал он.
«Не уйду».
«А если б меня, злодеи, в западню загнали, где-нибудь далеко-далеко, ты пошел бы меня спасать, а, пап?»
Боль в груди расползалась мерзкой гнилью. Не то стыд, не то грусть, не то тошнотворное сожаление, может, все три одновременно. Клей вспомнил робкую улыбку Гэбриэля, его прощальные слова «Хороший ты человек, Клей Купер».
«Ради тебя я на все готов. Меня ничто на свете не остановит».
Талли улыбнулась и чуть крепче сжала его руку.
«Значит, ты и Розу спасешь».
И он сломался. Сжал зубы, подавил невольный стон, зажмурился, чтобы не дать воли слезам, но не успел. Не то чтобы Клей всегда был хорошим человеком, нет. Однако ему очень хотелось им стать. Он обуздал привычку к жестокости и насилию, поступил на службу в городскую стражу и применял свой скромный запас умений и навыков во имя добра. Он хотел, чтобы им гордились, и Джинни, и, главное, его любимая дочурка Талли, самое дорогое создание на свете, золотинка, вымытая из мутной реки его души. «Но ведь добро и благо трудно измерить», — размышлял Клей. «Если взять два добрых деяния, то одно всегда перевесит другое, пусть даже и на пушинку. В том-то все и дело. И сделать выбор, правильный выбор, не каждому под силу. Нет. Хороший человек, пусть даже из самых благих намерений, не будет сидеть сложа руки, когда его лучший друг теряет или уже потерял кого-то из близких». Клей это прекрасно понимал. И его дочь тоже понимала.
«Пап, а чего ты плачешь?» — спросила она, наморщив лоб.
Улыбка на лице Клея была такой же, как у Гэба, робкой, изломанной и грустной.
«Потому что я буду по тебе скучать», — ответил он.